Здравствуйте, дорогие друзья. Вы мне должны сейчас сказать, есть ли звук, потому что я забыл проверить, есть звук или нет звука. Напишите, пожалуйста, слышите вы меня или нет. Там есть выбор микрофона, и я вот не знаю, правильно ли я все сделал. Но вы сейчас напишите мне. Пожалуйста, напишите. Если звук есть, то все в порядке. Все хорошо, отлично. Спасибо большое. Добрый вечер. Меня зовут Матвей Гонопольский. И это программа... Да что ж такое? Извините, у меня тут некоторые технические трудности, которые меня просто бесят. Вроде все подготовил, вроде все сделал. Так, значит, начинаем программу «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. И я вам расскажу всякое разное, на что я обратил внимание. Но хочу начать со статистики. Итак, открываю «Гонопольский». Значит, обновляю. Значит, у нас с вами, благодаря вам, 81,500 подписчиков. Это, наверное, хорошо. Но вот есть кое-что плохо. Вот, например, я сегодня делал программу публикация дня. Шнитке о Высоцком, Волоше о Яндексе, письмо самому себя старости. Темы были. Хочу вам сказать, что только 8,9 тысяч просмотров. Мне это дело не нравится. Завтра эту программу делать не буду, не потому что я на кого-то обиделся и так далее. Не понимаю, как она... Почему-то она не очень идет. То ли потому, что вы предпочитаете исключительно политику и такие вот вещи, которые я, так сказать, связанные больше. Это не говорит о том, что там не та культура и так далее. Просто... Вы можете предпочитать, и это вполне понятно, в это горячее время исключительно какую-то там военную тематику. Такое очень может быть. Я заварил себе чай. Вы знаете, я очень люблю кенийский чай. Он продается в магазинах. Вот. Николай Николаевич пишет, да, сейчас не до Шниткина. Да, Николай Николаевич, не до Шниткина. Вот. Ну, я не хочу быть похожим на других. Извините. Значит так. Матвей, четверг днем не всегда получается присутствовать. В записи люди смотрят. Ваша работа важна. Нет, я имел в виду, что и потом в записи, вот, например, предыдущая программа, я вам хочу сказать... Вот только Генис о Трампе, Кох о Путине, Чарли Чаплин, вот 18 тысяч просмотров. Выше этого не поднимается. Мы должны с вами проанализировать это и принять соответствующее решение. Вот. Я специально делал ее часто для того, чтобы понять, как вы на это дело реагируете. Ну что ж, давайте начнем. Итак. Сначала мы кое-что послушаем. Здесь спрашивают, будет ли парад уродов. Ну, он частично будет, потому что сейчас нету вот прямо так, чтобы урод. Так, открываем этот X невероятный. Значит, смотрите, с чего начнем. На радио «Свобода» в очередной передаче... Нет, давайте с другого. Вот, я вам объясню, почему у меня очень плохое настроение. Я хочу вам показать видео двух девушек. Вот посмотрите, они поют песню. Так, а почему нет звука? Вот непонятно, почему нет звука. Вот знаете, говорят... если что-то должно быть плохо, так оно так и плохо. Вот оно как бы везде не работает. Сейчас пойдет. Дайте мне разогнаться. Ставьте лайки, пока вы тоже разминаетесь.
А тут когда там... Союз проник...
Да. Значит, я вам вчера рассказывал, что три девушки в Крыму танцевали под Верку Сердючку. Их поймали, арестовали и заставили, чтобы они читали стихи извинительного характера. Давайте посмотрим на этих несчастных девушек. Я-то думал, что надо извиняться только перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. И что я всегда делал. Не знаю за что, но заранее извинялся. Кстати, обратите внимание, мы его давно не видели и не слышали. А вот это вот, значит, поймали этих девочек. Крымский СМЕРШ называется, те, кто снимали это дело. Вот смотрите, пожалуйста.
Когда в союз проник раскол, с перестройкой подло лился, когда занавес открылся, с запада влетела птица, кровожадная орлица. Но пришел Владимир Путин и сказал, жить лучше будем. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял, Россию Путин не предал. В новый век вошла Россия и вздохнула с новой силой. Путь взяла на возрождение после Божьего забвения. Еврозапад взбеленился, грязной ложью навалился. Вежливо ответил Путин, нас не трогать, мы не шутим. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял, Россию Путин не предал. Когда в союз проник раскол, перестройкой подло лился, когда занавес открылся.
Я вам скажу, что Путин молодец, с этим рифмуется только слово пиздец. Тут правильно пишут, это пытка. Ну, как без Соловьева?
У меня вопрос ко всем депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации. Скажите, пожалуйста, а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс в стране? Скажите мне, пожалуйста, вы хоть один запрос в ЦБ отправили? Чтобы эти люди пришли, объяснили публично. Объясните, пожалуйста, стране, что происходит. Что такого случилось, что такой курс? Ведь это приведет к росту инфляции, к росту потребительских цен. Притом это выпадет как раз пик на время избирательной кампании. Даже не объясняет, какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется. Что самая слабая, одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, который даже презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чем-то. У меня вопрос ко всем депутатам Государственной Думы.
Понимаете, он жалкий, он обвиняет Голикову, может быть, единственного профессионального человека в правительстве. И делает вид, что он не знает, а что случилось. И делает вид, что он не знает, что, не дай бог, чтобы пришла Голикова, ее кто-то спрашивал. Ее никто не спрашивает, потому что спрашивать надо у одного человека. И... Этого человека зовут Путин. Все прекрасно... Набиуллину. Я сегодня, извините, много буду ошибаться. Я просто шокирован, Это, конечно, потрясает. Вот это уровень такого, знаете, фатализма. Люди, конечно, недооценивают опасность. Хреново все, конечно. Это сказал Леонид Гозман, как тут написано, от чудовищной покорности россиян. Это опрос на улице.
Все как обычно, ничего нового.
Это что?
Ну как, закон приняли, все забили и все. Никто ничего не будет говорить, никто ничего не будет с этим делать. Ну, потому что мы такой народ ленивый. Да, я уж все. Я не призывной.
Просто без разницы. Призовут, так призовут.
Мобилизация будет или нет, как вы думаете?
Будет, братан.
Будет закон. Нужно будет его выполнять. Сейчас другой закон. Мы вынуждены действовать в рамках закона. А вы хотели бы, чтобы вы сами законы в стране устанавливали? Какая страна, такие законы. Вам либо нравится, вы тут живете, либо не нравится, не живете.
Еще такой вопрос, смотрите, важный. И вторая волна мобилизации будет или нет, как вы думаете?
Не знаю. Ну, как я могу думать? Как наверху решат государство, так и будет.
Просто шокировать тем, что сейчас услышал. Просто шокированный, это, конечно, потрясает.
Это космос.
Вот этот уровень даже не поддержка, я не буду сказать, что это поддержка. Uh-huh. Уровень такой, знаете, фатализма. Ну, как будет, так будет. Ну, а что делать? Как сказал один из опрошенных, прекрасная вещь, а вы что, хотите сами законы устанавливать? Хочу. Uh-huh. Так для этого власти избираются, чтобы мы устанавливали законы. Хреново все, конечно, все хреново. Другое дело, что, конечно, люди недооценивают опасность, как там один парень сказал, вполне себе молодой, а я что, а я не призывной, да? А почему ты не призывной? Ты еще как призывной, еще как призовут. А ты уже служил, тем более призовут, ты uh-huh. полезный человек для армии. Вот, ну, в общем, кошмар, кошмар, конечно.
Ну, вот так. Тут, понимаете, есть нюанс, о котором мы чуть-чуть позже поговорим. Сейчас еще будет звук. Ну вот тут так. Почему Россия не выигрывает войну с Украиной? А россиянин отвечает россиянину. Я не знаю, какому он россиянину отвечает. Просто парень говорит, почему эта война проиграна нами, в смысле России.
Эта война проиграна не потому, что мы не можем строить автомобили, не потому, что мы не можем строить, не потому, что мы не можем выиграть эту войну уже 1000 дней. Эта война проиграна, потому что нам в ней лгут. Помнишь, сколько тебе рассказывали, что нет, крейсер «Москва» на самом деле не утонул? Помнишь, что тебе рассказывали, как мы захватили остров Змеиный? Помнишь, как тебе рассказывали, что ха-ха, мы в 3 километрах от Киева, вот завтра заберем, все, мы уже квартиры резервируем для ФСБшников? И так тебе во всем. Помнишь, как тебе рассказывали, а мы не побежали от того, что там леопарды поехали на нас. Чувак, а у нас есть леопарды для того, чтобы туда поехать? Мы уже наполовину опустошили склады советских времен. У нас снарядное голодание, понимаешь, что это значит? Откуда у нас появятся новые снаряды? Да еще в таком количестве, чтобы продолжать эту войну. То есть мы пролюбили то количество снарядов, которая весь Советский Союз, вот этот параноидальный Советский Союз, который планировал воевать со всем миром, копил с 45-го года по 90-й. 40 долбанных 5 лет Советский Союз участвовал в гонке вооружений и готовился к войне со всем миром. И в результате что? В результате вот эти вот 45-летние запасы военной техники и снарядов мы уже практически раздербанили. А скажешь, нет, не раздербанили, у нас еще очень много? Тогда какого хера, просто ответь мне на этот вопрос, какого хера вот эти вот запасы, они не везутся в Украину, чтобы побольше людей убить на фронте, да? Чтобы побольше русских в землю закопать, чтобы их там кремировать в мобильных крематориях? Алле, чувак, эта война проиграна. Просто по сути, если бы у нас были возможности выиграть эту войну, мы бы этими возможностями воспользовались. 350 дней назад, а может даже 450 дней назад. Понимаешь? А вот то, что сейчас происходит, Путин просто затягивает время, убивая мобилизованных. Ничего другого не... Это война...
Ну, вот так. Конечно, Путин с ним не согласен. Это видео опубликовал Бабченко. И написал так: «Прекрасной России будущего вам в ленту». Тут разговаривают, по-моему, я все не смотрел, смотрел только начало, с молодыми людьми, которые говорят, что им все похер. Ну да.
К чему относитесь и вообще к срокам за политическую деятельность?
Нейтрально.
Никак.
Никак. То есть вы считаете правильным давать человеку 7,5 лет за политические взгляды?
Честно говоря, нам все равно.
Да, поддерживаю. Не мешайте нам.
Ладно, да. Хорошо.
Я никак не хочу про политику. Политикой заниматься и ничего на эту тему говорить даже не хочу.
Давайте я не буду ничего отвечать вам. Мне совершенно неинтересно. Мне сейчас голова забита другим. До свидания.
Ладно, спасибо. Вот можно вам задать вопрос? Нет,
нет, нельзя.
Не хотите. Ладно, спасибо.
Не следим за политикой, а политичной.
А вообще, как ваше мнение насчет того, чтобы давать сроки по политическим мотивам, по политическим делам, и тем более
это
такие большие?
Другое. Это же экстремизм. Если они шли против страны, поэтому их убрали.
Ну, не против страны, а против правительства.
Ну да.
Вы считаете это правильным, такие сроки? Их дают убийцам, даже меньше дают?
Наверное, нет.
Слышали о Лилии Чанышевой?
Нет. Слушайте, я не могу сказать, что я вообще разбираюсь в политике и за ней слежу. Вообще нет. Не знаю, кто прав, кто виноват, и ответ не могу дать.
Так, наверное, правильно. Мы не за Навального. Но это могу сказать.
А почему правильно?
Это... Ну, наверное, правильно. Зачем сейчас нужно Навальный в это время в стране?
Ну, мне как бы все равно на Навального и...
Остальные дела как-то стараюсь есть, но если уж так суд решил, то, возможно, были на то веские причины.
У самого Алексея Навального тоже были как бы за собой косяки, когда он был, ну, как бы, это уже давно не секрет, это известно еще с тех самых времен, когда он был, по-моему, губернатором какого-то региона. Когда он тоже так же проворовался, в принципе, а теперь просто-напросто...
Не знаю. И вообще он меня как-то мало интересует. Этот срок ему давали не кто-то, группа людей, а большое количество. Прокуратура участвовала, Следственный комитет. Так что, наверное, это справедливо было. И потом это политическое преступление какое-то. Политически это измена стране, своей родине, своим людям. Ну, наверное, как-то это должно судиться.
Слишком много он себе позволял, нечего было лезть. Коррупцию, под предлогом коррупции он только прикрывался, а делал там, крутил и воротил свои дела. Поэтому, честно говоря, что заслужил, то и получил.
Мы недавно дали 19 лет
тюрьмы. Мало
дали. А почему вы считаете, что
потому
мало?
Потому что. А что? Ну, продал бы страну, как две лет.
А почему вы думаете, что он бы продал ее? А какие он... доказательства?
А почему бы продал? Он не живет в этой стране. Как он может руководить страной, не жить, не знать проблемы граждан?
Как же, он же жил в России всегда. Разве? Кому относитесь? И вообще к срокам за
Да, потому что потому. Вот этот опрос я хотел бы прокомментировать, но несколько перпендикулярно, как я всегда делаю. Понимаете, проблема в этих людях не потому, что они как бы там боятся, вот многие тут пишут, что они боятся говорить. Другой человек написал, 50% боится говорить, а 50% равнодушные. Дело здесь не в этом. Когда-то Путин уйдет. Я хотел бы вопрос по-другому поставить. Когда-то Путин уйдет, и возникает простой вопрос. Вот придет кто-то другой, пусть даже не Навальный, пусть там Мишустин, не знаю, кто там может прийти. Вот как менять эту страну? У меня нет ответа на этот вопрос. Нет. Просто не знаю, не могу вам сказать. Александр Баунов говорит версию, которая мне очень не нравится, но это не его вопрос, что мне версия его не нравится. Он говорит о том, как может закончиться война.
Он разочаровался в экономике, как в способе, что ли, остаться в истории. Ну, плюс не нужно быть каким-то сильно мощным социологом, чтобы посмотреть, кто в российской истории считается каким-то великим великим правителем. Да, это люди обычно, которые там не в экономике хорошо себя проявили, а при которых держава расширялась. И враги наказывались. Ну, Сталин, ну, Екатерина, там, Петр. А вот Екатерина, да, Польшу делила, Крым забрала, там, ну, вообще крутая. Вот. И я думаю, что выводы сделаны были вот такие. Не надо думать сильно об экономике, не надо бояться репрессий, не надо бояться войн. Ну, а вот и тогда будет не столько стоить.
Когда закончится война?
Ну, что считать концом войны? Ну, я думаю, что вот если сейчас Россия не захочет вынести ее куда-то за пределы Украины, то она может закончиться в следующем году. По корейскому сценарию, который считается там, максимально вероятным сейчас в как бы, экспертном сообществе. Некоторые замирания боевых действий на там, тех рубежах, которые стороны смогли достичь, и превращение этих действий ну, в такую милитаризованную границу, да, превращение линии фронтов в де-факто границу.
Самый вероятный сценарий смены режима в России?
Смерть Путина, более или менее естественная, переход власти в руки номенклатуры, которая в меньшей степени смотрит на себя как на исторические фигуры, а если даже смотрит на себя как на исторические фигуры, свою роль в истории будет отстраивать от Путина. Да? То есть шанс стать великим историческим персонажем у любого наследника Путина будет состоять в том, что он избавится от наиболее токсичного багажа путинского наследия. Самый-то там... Он разочаровался в экономике,
вот,
как
в... Вот понимаете, да. Что по этому поводу я хотел бы сказать? Вот это вот Баунов, я его очень уважаю, он такой нормальный, хороший аналитик. Есть только одна проблема. Вот они не учитывают, вот он говорит фразу, ну это будет как в Корее, сейчас это обговаривается больше, кем обговаривается? Да, это обговаривается в экспертном сообществе. Но в Украине это не обговаривается. Потому что Украина совершенно не собирается останавливать эту войну ради остановки. А что даст остановка? Последующую войну? Вы же понимаете, что если оставить какую-то территорию за Россией, на любых условиях, Россия там окопается так, что потом это действительно будет две Кореи. Никогда Украина этого не допустит. Я в этом уверен. Теперь новости. Новостей много разных. Шабашов пишет. Матвеевич, для вашего настроения роскошный совет от Быкова. Вот тебе гадина, вот тебе гадюка, вот тебе загайдина, вот тебе заглюка. Да-да-да. Да-да-да. Так, теперь давайте смотрим. Значит, во-первых, смотрите, поскольку сегодня ничего такого принципиального не было, то я иду по новостям просто, как я их сейвил. Сейчас я вам покажу одну девушку. Посмотрите, какая секс-бомба. Клевая, да? Да. Валентин Чаушеску, сын Николая и Ильяны Чаушеску, ученый-физик-ядерщик, сегодня на пенсии, живет в Бухаресте, а его дочь Александра Чаушеску, которую вы сейчас видели, единственная внучка расстрелянных диктаторов, архитектор, живет с мужем в Вене, работает в архитектурном бюро, избегает журналистов и тусовок. Просто секс-бомба. Это я вам просто прочитал. Это не... Я вам какие-то вещи читаю без особого смысла. Вот просто они меня занимают. Вот ничего же мы с вами не знали про семью Чаушеску. Вообще такое было впечатление, что там не было детей. Оказывается, вот сын был, там еще в комментариях написано, что у них был еще один ребенок. Но вот где этот ребенок, там нет ответа. Сегодня всплыли... Вот знаете, есть какие-то безумные абсолютно вещи. Это заработки вот этих топ-менеджеров российских. Вот, значит, ВТБ-банк. И вы знаете, что руководит этим ВТБ-банком Андрей Костин. Вот, мордатенький такой. Ну, я сам мордатенький. Но он мордатенький по другой причине. Он заработал за прошлый год 12 миллиардов рублей. Чтобы вам было понятно, что такое 12 миллиардов рублей, значит, Костин – самый высокооплачиваемый из известных топ-менеджеров. Он зарабатывает 100 тысяч рублей в минуту. 100 тысяч рублей в минуту. Ну, понимаете, это никак на нас не может действовать. Ну, потому что это такие суммы, как, ну, не знаю, как вот, не знаю, там, открыли какую-то самую старую галактику 13 миллиардов лет, 13 миллиардов световых лет, и она там появилась 13 миллиардов лет назад. Но до нее 13 миллиардов световых лет. Ну, есть суммы, которые не вкладываются в нашу голову. Мы должны идти там со скоростью 4 километра в час, вот поднимать 5 килограмм, ну, вот вы понимаете, все вот это. То есть, ну, и кроме того, у гроба нет кармана. Вот это вот то, что он зарабатывает, это как заработки Путина. Ну, вот Мария Бабичева, по 10 миллионов долларов в месяц он получает. Ну и что? Что он делает с этими 10 миллионами долларов в месяц? Что он с ними делает? Это как Путин, как заработки Путина. Так сказать, Путин зарабатывает больше всех, все с ним делятся, он хранит деньги, давайте найдем. У гроба нет карманов. Вот он сидит там. И вот это все, что он может сделать. Алекс Рикик. Для понимания, 1 миллион долларов тратить в месяц 2040 лет. Ну, в общем, короче говоря. Появилась такая новость, ну, он действительно, как тут написали, хам трамвайный, этот Дональд Трамп. Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума. Ну, да. Да. По случаю прощения долга Путиным, король африканской страны Свазиленд или Эсватини, так она называется, Мсвати III, купил 19 автомобилей Rolls-Royce для своих 15 жен и изготовленный по индивидуальному заказу внедорожник Rolls-Royce Кулиан или Калиан, не знаю, для себя. Да, вы правильно поняли, мы нашими налогами оплатили все это. Вот я бы, когда Владимир Владимирович там чего-то такое, это самое, отойдет от дел, если он будет жив, то надо бы его спросить про эту историю. Ну, вы знаете, в Сергиевом Посаде взорвался завод. На месте взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде, дорогие друзья, на данный момент найдено 48 фрагментов тел. Взрыв был такой силы, что большинство погибших оторвало конечности. Предположительно, останки принадлежат телам 10 людей. Ну да. Теперь 5000 доносов. Вот то, как мы назвали это дело. Понимаете, в чем дело? Все-таки гражданин не может быть флюгером. Вот сказали идти на войну, пошел на войну. Сказали, да, хорошо. Ну и вот это видео, которое вы видели. Уехавший в Европу российский айтишник создал пародийное приложение «Мой донос». За несколько месяцев им воспользовались более 5000 человек. Половина из них писала реальные доносы. 50% доносов были написаны на соседей и знакомых. 20% содержали подробное описание проступков нарушителей с указанием личных данных и страниц в социальных сетях. Часть доносов содержала информацию от скрывающихся от мобилизации. Так, например, один из пользователей приложения написал донос на часть. Подождите, как тут написано? Я не понимаю. А, это они повторили текст. Так, например, одна из пользователей просила отправить своего знакомого на войну в Украину. Прошу отправить Алексея на службу в СВО. Были попытки прислать две повестки, но он их игнорировал. Рекомендую прислать ему электронную повестку через госуслуги. Ну, там еще такой. Это большая статья. Да, вы правы. Я-то. Приложение «Павлик Морозов». Такой молодой, а уже против политики и так далее, и так далее. И вот смотрите, мы с вами размышляем уже не о Путине, а о том, что будет после Путина. То есть как, дадут указания, люди скажут, да, нельзя писать доносы, кто писал доносы. А потом опять придет какой-то чмур. И опять начнут писать доносы. Вот хочется жить в такой стране? Не уверен. Удивительную вещь написал немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик Эрих Фромм. Вот знаете, он написал правильно. Но почему в разных странах получается разное? Вот послушайте. Современный человек близок к картине Хаксли, описанной в его прекрасном новом мире. Хорошо накормленный, хорошо одетый, сексуально удовлетворенный, но не обладающий собственным «я», не имеющий никаких, кроме самых поверхностных, контактов со своим ближним. Человеческое счастье сегодня состоит в том, чтобы развлекаться. Развлекаться – это значит получать удовольствие от употребления и потребления товаров, зрелищ, пищи, напитков, сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин. Все потребляется, все поглощается. Мир – это один большой предмет нашего аппетита. Большое яблоко, большая бутылка, большая грудь. Мы сосунки, вечно ждущие чего-то, вечно на что-то надеющиеся и вечно разочарованные. Это он про какую страну написал? Про Америку? Про Германию? Про Голландию? Про Чехию? Он написал это про Россию. Неужели он может обвинить в том, как Советский Союз обвинял Запад в потребительстве? Но это же неправда то, что он пишет. Может быть, инстинкт такой есть, но разные социальные институты ограничивают этот инстинкт. Сегодня была большая громкая история по поводу заявления Воложа. Вы знаете, наверное, и читали это заявление. Это такая серьезная история. Один из основателей Яндекса, который давно уехал в Израиль. А вы знаете, сейчас вокруг Яндекса, так сказать, Яндекс.Такси. Помните, я вам вчера читал, что ФСБ требует, чтобы отделение Яндекс.Такси в разных странах, чтобы информация шла ФСБ. И я сказал, что, конечно, они выкинут все эти Яндекс.Такси. Он написал письмо, в котором четко сказал, я просто в утренней программе это читал, посмотрите в утренней программе, сейчас не хочу повторять. Это обессмысливает утреннюю программу, дневную. Он написал, что он категорически против войны, он давно уехал, война – это преступление и так далее. И вот вы понимаете, тут странная история была после этого. Вот как-то человек сказал, что он против войны, что она ужасна. И тут вдруг начинается. Мой глубоко уважаемый Иван Яковина, замечательный аналитик, прекрасный блогер, у которого я вот блогингу учился. Он пишет, если честно, не верю я в эти антивоенные заявления от давно живущих на Западе российских олигархов, помогавших Путину строить и укреплять его режим. Во-первых, именно антивоенные заявления были актуальны полтора года назад, когда большое вторжение только началось. Сейчас нужны заявления в поддержку победы Украины, а не просто «я против ужасной войны». Во-вторых, такие заявления ценны от людей в Российской Федерации. Там они звучат смело. В Монако, в Лондоне или Тель-Авиве не нужно особенной смелости, чтобы написать «я против войны». Там даже «я против Путина» написать несложно. В-третьих, после рек пролитой крови и руин целых городов заявления, даже самые смелые, это как-то маловато и слабовато. Тут уже действия нужны. Какие? Деньги на оружие. Вот такие. А так, too little, too late, как говорят наши заокеанские партнеры. Не знаю, прав ли Иван Яковина. Просто не знаю. Но Яковина имеет право это писать. Он аналитик. А вот ФБК... Но они отметились. Вы думаете, они не отметились? Леонид Волков. Тянет ли это заявление на деятельное раскаяние? Нет, конечно. А в серии истории с Яндекс.Новостями речь идет разве полунамеком. Но вот тут как раз очень важно поддержать первый, самый трудный шаг в правильную сторону. Поддержать, чтобы за ним последовали и дальнейшие шаги. Другой. Молчишь мало, должен высказаться. Высказался мало, нужно деятельное раскаяние. Раскаялся мало, должен помогать деньгами. Отдал все деньги, пошел нахуй. Ты был полезный дурачок, а стал бесполезный. Вот, ну, то, что тут вот это написал второй, вот этот несущий винт, да, ну его. Тут важно, вот, понимаете, Волков пишет, тянет ли это заявление на деятельное раскаяние? Это смешно. Он что, знает, Волков, что такое деятельное раскаяние? Недеятельное раскаяние. Волож – один из создателей Яндекса. Поэтому все идут нахрен. Он мог не делать этого заявления. Он его сделал. Поэтому критики пусть нервно курят в коридоре. Ой, как интересно. Медицинская Россия. телеграм-канал. На 235 тысяч рублей в год крупные медвузы России резко увеличили стоимость обучения по отдельным специальностям. Ряд крупных медицинских вузов увеличили цены. Например, за первый год обучения по специальности «Лечебное дело» в первом МГМУ имени Сеченова студенты теперь будут платить 650 тысяч вместо 415. А стоимость первого года обучения по специальности «Стоматология» 700 тысяч, а было 450. И дальше. Таким образом, общая стоимость 4 миллиона под 5 миллионов. Под 5 миллионов. Владимир Рыжков написал. Как в целом можно оценить российскую внешнюю политику? Спросили как-то у Виктора Черномыртина. Ну, нас никто не может упрекнуть в добрых намерениях. Не задумываясь, ответил Черномырдин. Да. Вот еще я засейвил еще чуть раньше, вот про эти доносы. Значит, в одной из них человек требует отправить на СВО некого Алексея, который имеет боевой опыт, но проигнорировал две повестки, это я вам читал, пришедшие ему после начала мобилизации. Другой донос посвящен молодому человеку, который призывает, цитата, «всех русских сложить оружие в Украине и идти в плен». «Куда вы смотрите?» – восклицает доносчик. Отмечается, однако, что большая часть сообщений все же содержит критику доносительства, а также критику войны. Автор приложения надеется, что реальные доносчики, скачавшие приложение, выплеснут таким образом свои эмоции и не пойдут писать доносы в правоохранительные органы. Почему? Ну, пойдут. Чего не пойти написать? Ну, вы знаете сегодняшнюю репризу смешную, которая звучит так. Рубль признался, что чувствует себя на все 100. Но сообщение не об этом, пишет Finance.ru. В Россию пришел долларовый голод. Дефицит валюты нарастает. Занять доллары на денежном рынке стоит 18-19 годовых, а во вторник ставки взлетели до 33. Приток валюты от внешней торговли практически обнулился, констатируют люди с биржи. Вот смешно. Госдума выяснила, что отмена крепостного права была нелегитимной, и у народа накопились долги по барщине за 160 лет. Не забывайте лайки ставить, если вам не сложно. Российского актера Виталия Гагунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Об этом газете сообщил газете «Известия» директор артиста. Он заявил, что даже видео есть где-то там. Он заявил, что Гагунского не пустили по политическим причинам. Виталий – патриот своей страны, патриот России, настоящий, вот, видимо, поэтому и в списках. Сам Гагунский рассказал, что он планировал в Грузии встретиться с друзьями и своей девушкой. «Я видел желание пограничников, они были нормально ко мне настроены, но приказ есть приказ». Кстати, он родился в Украине, в Кременчуге. Простите, в Украине. Вы знаете, вот иногда я нахожу какую-то фразу, вообще принято, и я всегда говорю, кто написал и так далее. Вот четверостишие, потрясающее. «Бесконечной войны рабы, телевизор пустив по Вене, опускают детей в гробы, как на выборах бюллетени». Потрясающе написано. Каждая строчка Это старое то, что я вам прочитаю, но это, вот знаете, ну, такой черный юмор. Ну, куда деваться? Разведение людей... Вы знаете, это в стиле Михаила Михайловича Жванецкого. Разведение людей теряет всякий смысл в России. На рождение, кормление и выращивание мальчика до 70-80 килограмм, то есть до призывной кондиции, за 18 лет российская семья тратит около 3 миллионов рублей. А сдав его на мясо в армию, в лучшем случае получит 3 миллиона 300 тысяч. В этой отрасли скотоводства навар настолько мал, что возиться нет смысла. Жестко, но абсолютно правильно. И я хочу вам сказать, вы знаете, что сейчас самая низкая рождаемость в Российской Федерации. В этой отрасли скотоводства, пишет автор, навар настолько мал, что возиться нет смысла. Твою же ж мать. Вот, понимаете, помните фразу Нагибина? На вас она, вот это то, что я читал. Посмотрите эту передачу, где Нагибин. У него есть фраза, которая все описывает. Он сказал, что главная проблема русских – это то, что внутри себя они всегда правы. Вот фильм «Барби». Вы знаете, фильм «Барби» очень успешный, очень глупый, как и «Барби» и «Кен», но очень удачный. Он заработал там за первую что-то неделю $1 миллиард. Естественно, все его хотят посмотреть, потому что «Барби» – любимая игрушка, все это понятно. Но вы знаете, что Россия забанена. И что хакеры воруют цифровые копии и пересылают их в Россию за какие-то деньги, и там нелегально, но в кинотеатрах абсолютно официально показывают фильм. Что вы думаете? В прекрасном городе Тюмень кинотеатр продает билеты на фильм «Барби», которого нет, естественно, в российском прокате, экранку. Вы поняли, что я сказал? Да, знаете, экранка. То есть вот как мы с вами смотрели в 90-е годы, в 80-е, вот эти видео на ВХС. То есть снятая просто камерой в кинотеатре экран с ужасным звуком и так далее. Показывают официально и продают билеты. Понимаете? Продают билеты. Официально воруют и продают билеты. Мародерство. Сегодня было невероятное видео, которое мы показали, которое описала Ева Конторович. Я не знаю точно, как назвать существ, которые растаскивают в Северном в Сергиевом Посаде, выпавшие из окон после взрыва москитные сетки. Если назвать их теми, кто они есть на самом деле, то Твиттер заблокирует. Назвать их как-то благожелательно, язык не поворачивается. Ну, в общем, это те самые самки орков, которые в Украине воюют в унитазы. А видео состоит в следующем. Значит, останавливается машина, такой двор, непонятно, двор или улица, и от взрыва дом стоит рядом. Винница пошла тревога. Ну, естественно, сейчас все будет. И выпавшие окна, рамы и москитные сетки. Останавливается машина с какими-то надписями, как сервис какой-то. Выходит женщина, берет две сетки, несет их в машину, не задумываясь, бросает их в машину. А другая женщина говорит ей: «Что же вы это забираете? Это же чужих людей». Она говорит: «Да все равно мальчишки растащат». Помните, я вам читал Питера Себела? Помните, он рассказывал свои впечатления от Москвы и Санкт-Петербурга. Помните, парень, который восстанавливает мебель? Очень интересно. Попробую дальше просто фиксировать, пусть Facebook напомнит. Самым странным ощущением в Москве и Питере сейчас оказалось несоответствие. Вот по всему городу развешаны афиши, извините за выражение, певца-шамана. И как этот недоделанный Хорст Вессель не оскорбляет блокадный город, вообще не ясно. А рядом, в фонтанном доме, выставка Ризо Габриадзе, с которой уходишь буквально с содранной кожей. У вокзала люди в камуфляже, а на перроне новый потрясающий красоты ночной экспресс, оформленный в стиле арт-деко. Ждешь одновременно новой мобилизации и выставки самого нежного русского художника Жуковского. Каждый день ракеты летят на мирных жителей, а ночлежка, это название, открывает потрясающие красоты кафе, где бездомные могли бы одновременно получить профессию, социализоваться. От непрекращающегося трэша притупляются чувства, но, встречаясь с прекрасным, воспринимаешь это в тысячу раз острее. Может, это и есть единственный повод для оптимизма. Когда все закончится, именно это и вытянет. Инерция, стремление к человеческому, даже под гнетом, гораздо сильнее, чем кажется. Замечательно. Замечательно. Петр написано. Просто замечательно. Вот знаете, вот Путин, он же все время мечтает войти в историю. И он все время старается чего-то там... Ну, он видит один только путь, это то, что, несмотря на перегибы, ну, вот как товарищ Сталин, несмотря на перегибы, он войдет в историю, потому что он присоединил земли, понимаете, да, вот такую сделал Россию, такая все-таки империя и так далее. Будут потом говорить, ему не все удалось, но тем не менее, вот, понимаете, при нем Россия приросла и так далее, и так далее. Он считает, что вот это самое важное. Понимаете? Но он не знает историю. Он же юрист. И я этого не знал. 9 августа 117 года нашей эры умирает император Троян. Покоритель Дачии, сам того не зная, Троян заложил современную румынскую нацию, смешение римлян и даков на покоренной территории и наш язык, современная вульгарная латынь. Это было почти 2000 лет назад. Сегодня имя Троян, одно из наиболее распространенных и в Румынии, оно увековечено в гимне страны. Вот чем бы я этого Трояна сравнил с Путиным? Он сам не знает, что именно он создал, сплотил и возродил украинскую нацию как нацию. Понимаете? Без него такая была. Но именно когда он пришел и сказал, вы сдохнете, ему сказали, ты сдохнешь. И мы наблюдаем за этим увлекательным процессом. Уф, 54 минуты. Ну, давайте смешное чуть-чуть. Молодой человек, только Одесса. Я посвящаю это Одессе, потому что это волшебный город, и мне очень жаль, что эти гады его бомбили. Молодой человек, вы только посмотрите, какая селедочка. Это же чистый Пикассо. Посмотрел, скорее Дали. Спасибо. Что значит спасибо? Вы только гляньте. Она же на вас тоже смотрит и улыбается. Купите селедочку. Ее можно не только кушать, но и дружить. Спасибо мне не нужно. Прекратите говорить такие вещи. Такая селедочка нужна всем. У нее икра. Она беременная. Вы купите одну селедочку, а получаете целый будущий косяк. Дама, ну мне правда не нужна селедка. Я пришел за овощами. А что, овощи так и не разрешают вам купить селедочку? Не слушайте их, берите, увидите какое-то счастье. Ну хорошо, давайте. Берите две, одно ей будет скучно. Хорошо, давайте две. Вот и правильно. Вот на здоровье. Три значит три. Ну это же прекрасно, правда? Стих я знаю где. Поднажмите, если можно. Вот здесь пишет. Чатик, у меня к вам претензия. Вы не оставляете комментарии после эфира. Единицы только. Не ленитесь, это важно. Эфир сразу сохраняется в видео после окончания стрима. Ну, почему претензия? Хотят, в основном же люди здесь пишут. Это выложил Марат Гельман, которого я очень люблю и уважаю. Написал это Всеволод Емелин. Наверное, вы знаете такого, я знаю. Называется «Поколение». Тут одно нецензурное слово, по-моему, одно. Ну, неважно. Вот вы знаете, то есть это про мое поколение, про поколение Гельмана, про поколение многих из вас. Старость приносит, блядь, мозга остекленение. Поэтому хочется написать про мое поколение. По сравнению с героями были мрази мы. Крайне нежелательное явление. Но на пространствах Северной Евразии мы были первое неголодавшее поколение. Первое поколение неголодавшее, тем не менее все провафлившее. Доживаем мы грустные завязавшие, доживаем веселые спившиеся. Из нас пытались сделать людей из стали, а вышло жуликоватое население. Сотый раз повторю, что мы все просрали. Не мы первые, но мы, похоже, последние. Уважали, конечно, родину-мать, хотя часто жалели, что здесь родились, но не призывали никого убивать. И сами, самое главное, не рвались. Подростками были весьма опасны, потом уходили в армию и институты. Оттуда возвращались во всем согласные, вполне сформировавшиеся проституты. У одних дедов звенели медали, другие сдохли возле параши, а мы тихонечко не голодали, доходили на всякие марши. Когда просыпались по ветрезвителям, боялись только телеги на службу или в институт. До 50 лет жили вместе с родителями, а некоторые и сейчас живут. В однозначных отношениях находились с отцами. В неоднозначных отношениях находились с отцами. Пили с 12 лет все возможное. В школе учили Гегеля «Закон отрицания и отрицания» и «Единство и борьбы противоположностей». Употребляли напитки подозрительного изготовления, совершенно не похожие на молоко. И вопреки великому откровению, искавшие смерти находили ее легко. Ели пельмени с томатной пастой, на дачах жарили шашлыки. но не верили ни одному слову начальства, так как, в отличие от нынешних, были не мудаки. Все неоднозначные мы такие. Диалектика, в общем, братцы. Уехавшие испытывают ностальгию, оставшиеся мечтают съебаться. И я вам скажу на пороге сна, заканчивая данное поколение, что в каждом поколении 80% говна, и мое поколение вовсе не исключение. Колоссальная работа. Матвеевич, а вы временами плачете? Нет, просто я так выгляжу. Нет. Я плакал очень давно, когда мои родные уходили. Их много ушло, но не очень много. Потому что половина, больше все родные, кроме папы, мамы, погибли и были убиты на войне. Так. Хорошее стихотворение. Хорошее стихотворение. Такое самопризнание. Но понимаете, вот эти сроки. Ели пельмени с томатной пастой, на дачах жарили шашлыки, но не верили ни одному слову начальства, так как, в отличие от нынешних, были не мудаки. Это в адрес тех роликов, которые мы с вами смотрели, где я не знаю, мне это не интересно. Раз там наверху решили. А вы что, хотите сами писать законы? Помните? Спасибо вам большое за 2400 лайков. Благодарю вас. Спасибо большое за 4600. Там даже до 5 доходило. За то, что вы смотрели. Я не знаю, запишу ли я завтра публикацию дня, потому что я очень вымотанный. Просто очень вымотанный. А, кстати, помните, я вам вчера читал, никому не жалуйтесь, а я вам жалуюсь. О чем мне? Вот еще сейчас просто вы должны понимать, как тут это все работает. Вот если сейчас объявят тревогу, пока еще не объявляли. Если сейчас объявят тревогу, получается глупость. То есть я ложусь спать, включаю очередной там научный канал. Но спать-то я не могу, потому что я жду, потому что вот если засыпаешь, и оно грохнет, то... Ну, в общем, короче... Я прочитаю еще напоследок вам новость. Если я ее сейчас найду. Сейчас. Сейчас. Наверное, она опустилась. В состоянии Саакашвили сохраняется динамика ухудшения, пишет группа экспертов. Так. Вот. Это я вам сейчас прочитаю в переводе на русский. Значит, смотрите. Это касается, между прочим, всех. И украинцев, которые страдают, и русские, которые напали, потому что все мы жертвы войны. Вообще, и те, кто начал войну, те, кто ее ведут, и те, кто гибнут, и так далее, да? Значит, заголовок неприятный. Из-за войны инсульты могут помолодеть на 10-15 лет. Министерство охраны здоровья. А про это сообщает Министерство охраны здоровья. По данным министерства, в 2023 году количество пациентов с инсультом увеличилось на 16%. И сейчас в Украине действует 229 медицинских учреждений, которые дают услуги пакетом «Медицинская помощь при остром инсульте». Значит, ну, здесь, короче говоря, понимаете, это же война, она же не, ну, она не, ну, вроде ты не воюешь, но. Спасибо вам большое. Что касается, вот, 2500, дожал. Что касается, друзья, тех 4200 сейчас. Панченко, а что вы такое написали? Сами-то поняли? Значит, расскажите, пожалуйста, друзьям, побудьте моими рекламными агентами. Просто рассказывайте людям, что есть такой эфир. Давайте дожмем до 100 тысяч. Говорят, что после 100 тысяч легче. И если вам не влом, внизу ссылки. Я очень признателен, я завтра прочитаю, сейчас уже нет времени. Станьте моими патронами на небольшую сумму. Вот как один сделал человек. Он стал моим патроном на $5, а потом подумал и сказал, нет, Гонопольский, много тебе. И поменял сумму на $3. Меня устроит даже доллар, но там доллара нет. Просто для меня важны именно патроны в Патреоне. Ну или купите пару чашек кофе. Спасибо вам большое. Значит, если увидите завтра рекламу дневной передачи, как-то вот так я ее обычно делаю в 15:30. Вот мне ее легче сделать. Вот к этому времени, пожалуйста, обратите внимание на нее. И последнее, что я хотел сказать. Значит, оказалось, я не знал об этом. Нет, вот здесь пишет механик. Матвей, жаль, из Российской Федерации невозможно донатить. Если бы даже можно было, то я бы не принимал донаты из России по той причине, что я иностранный агент, и я получаю доходы, мне бы сказали, почему... В общем, короче, завели бы уголовное дело. Пока уголовного дела нет. Поэтому для граждан Российской Федерации, для России, великой России, не надо никаких донатов. Значит, смотрите, выяснилось, что, оказывается, я просто об этом не знал, ко мне были претензии, что я не читаю комментарии, которые после этого ставят под передачей. Во-первых, я вообще не знал, что там есть комментарии. Я их обнаружил, буду их смотреть. Не гарантирую, что буду отвечать, потому что там разные, там меня ругают, продажный, ты не такой, не такой, а что ты делал в России? Ну, такое вот, понимаете? Естественно, адреса у этих людей габрдгмы. Поэтому я не могу отвечать на... Поэтому не обижайтесь. Все, я вас люблю. Если все будет в порядке, завтра поработаем и днем, и вечером. Как пишут в прессе, следите за рекламой. До свидания, мои дорогие.